новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В Крыму троих фигурантов в делах из Буд-Тахрира ставили под арестом. Российский политик, нужно признать, что аннексия Крыма была незаконной. Дональд Трамп похвалил Украину за значительный прогресс. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказался удовлетворить апелляционные жалобы защиты троих фигурантов Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, Ремзи Меметова, Рустем Абельтарова и Зеври Абсаитова. Судебное заседание в который раз прошло в закрытом режиме. Фигуранты этого дела останутся под стражей до 12 ноября. О подробностях Крым Реалии рассказал активист Делевер Меметов.
По неизвестным нам причинам почему-то прошли апелляции только троих. Это Ремзи Меметова, Рустам Абельтаров и Зеври Абсаитова. Насчет Энвера Мамутова почему-то непонятно, почему не прошла апелляционная жалоба. Естественно, как и всегда, это для нас это уже не новость.
12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков. В результате по подозрению в участии в организации «Хизбут-Тахрир», признанной в России террористической, были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев – Зеври Абсаитов, Ремзи Меметов, Рустем Абельтаров и Энвер Мамутов. Защитники арестованных и осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Лидер российской политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский на пресс-конференции в Москве отметил, что аннексия Крыма России была незаконной, и это необходимо признать.
По Крыму ситуация такая, там надо проводить большую международную конференцию и проводить новый референдум. Вот и все. Никакого другого решения мирного и перспективного здесь нет. И при этом надо начинать с того, что признать, что аннексия Крыма была незаконной.
Ранее председатель партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова заявила, что «Яблоко» сможет разрешить конфликт с Украиной, не отдавая при этом Крым и Севастополь. Президент США Дональд Трамп похвалил Украину за прогресс. Цитирую, «Вы с тех пор достигли значительного прогресса. Действительно значительный прогресс. Я слышу очень хорошие вещи. Итак, в Украине идут дела хорошо, очень хорошо», сказал Трамп во время открытой для прессы части встречи с президентом Украины Петром Порошенко. В свою очередь Порошенко заявил, что он очень рад услышать слова о прогрессе. Информация о вещании российских СМИ с телерадиовышки на Чангаре близ админграницы с аннексированным Крымом не отвечает действительности, рассказал Крым Реалии член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский. Цитирую, «Российские издания стремятся дискредитировать нашу работу по развитию вещания на территории Крыма. И мне очень неприятно, когда представитель президента или мэр Геническо распространяют информацию, которая не отвечает действительности. Эти заявления некомпетентны, заявления людей, которые не привлечены к процессу развития вещания». Конец цитаты. Он указал, что в данном вопросе компетентная структура – это Министерство информационной политики Украины, Национальный совет по телерадиовещанию, Украинский государственный центр радиочастот. В четверг, 21 сентября, близкое к подконтрольному России правительству Крыма издание распространило информацию о том, что с телерадиовышки на материковой части Украины вещают российские СМИ. Такая информация якобы прозвучала от главы Генической райгосадминистрации Александра Воробьева на одном из совещаний. Служба безопасности Украины пообещала приобщить факты нарушений в августе-сентябре 2017 года иностранными судами запрета на заход в порты аннексированного Крыма к материалам объединенного досудебного расследования. Таким образом, СБУ отреагировала на обращение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба украинского министерства. Речь идет о двух заходах в порт Феодосии. Судно «Рамзи», которое прибыло из Турции, заходит под флагом Республики Того. И судно «Надолина», которое прибыло из ливийского порта Триполи под флагом Сьерра-Леоне. Также министерство напомнило о судне «Альянса», которое прибыло в Севастополь из Турции под флагом Республики Того. И о погоде. Сегодня в Крыму облачно. Температура воздуха на данный момент плюс 18 градусов. Ожидается дождь. На Чангаре плюс 21, в Новоалексеевке плюс 20. Керченская переправа и все три пункта на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Услышимся через полчаса. Не переключайтесь с радио.
Слушайте Радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 каждый будний день на частоте FM на отметке 105.9. Слушайте нас круглосуточно. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, Крым выбился в лидеры, но в лидеры по не очень радостному показателю, по невыплате заработных плат, по ее задержке. По сравнению с регионами Южного федерального округа, соседней России, ситуация выглядит именно такой, по данным Росстата. Вот как выглядит рынок труда в Крыму после российской аннексии, почему на полуострове растут долги по зарплате, в то время как статистика выглядит довольно-таки радужной. По остальным показателям, как подконтрольные Кремлю власти Крыма собираются решать эту проблему, об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму выросли долги по зарплате. В сравнении с прошлым годом они увеличились на 21% и достигли почти 87 миллионов рублей. Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. По этому показателю аннексированный полуостров, который российская статистика учитывает по Южному федеральному округу соседней России, является наибольшим должником. Это 200 сотрудников Керченского металлургического завода требуют выплатить долги по зарплате. Митинг прошел в мае этого года. Больше всего должны в Крыму работникам промышленности и обрабатывающей отрасли, говорится в официальной статистике соседней России.
1 апреля будет проведена первая доплата. Далее каждый месяц ее размер будет увеличиваться на 25% от необходимой суммы до приведения к общероссийскому показателю.
Такое обещание давал премьер-министр России Дмитрий Медведев крымчанам в 2014 году. После аннексии полуострова увеличение зарплат принесло повышение цен. Сложнее стало и найти работу с достойной оплатой, рассказывает Мустафа Джемилев, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа.
Сейчас там, если найти работу на 15 тысяч рублей, это нашим мигрантам и россиянам, 8, это большое счастье. Но при том, что разница в ценах очень большая.
Выросшие цены на полуострове уже в 2015 году неприятно удивили крымчан. Многие искренне верили, что при российских зарплатах цены останутся украинскими.
Я хочу сказать, что мы были в Украине, наполовину было. А сейчас полный бардак.
Если на 1000 гривен можно было купить, извините меня, на 1000 рублей ничего не купишь.
Стоимость продуктов на оккупированном полуострове выросла до уровня московских, говорят крымчане, и жалуются, что в Краснодарском крае соседней России цены существенно ниже. По словам экспертов, причина подорожания в больших расходах на доставку и нерентабельности производства продуктов на полуострове.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру жители Крыма могут к нам бесплатно дозвониться в эфир, выразить свою точку зрения, поделиться своей информацией. И я вот прошу вас помочь нам проверить информацию Крымстата, который сообщает, что средняя зарплата по Крыму достигла 26 тысяч рублей. Звоните нам, говорите, так это или нет, можете поделиться своими данными. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Жители материковой части страны также могут нам звонить по номеру 044-490-2905. Напомню, что обсуждаем мы тот факт, что Крым выбился в лидеры по невыплате зарплаты, если сравнивать с регионами Южного федерального округа соседней России. Я приветствую в нашем эфире Павла Кудюкина, бывшего замминистра труда и занятости населения России. Павел Михайлович, доброе утро. Как мы можем сейчас объяснить вот эту ситуацию, что Крым вроде бы, да, из которого пытаются создать некий образ витрины, в нем существует такая проблема, как невыплата зарплаты?
Ну, невыплаты зарплаты, конечно, не в столь катастрофических объемах, как это было в 90-х годах, так или иначе существует в значительной части регионов и собственно России, не только аннексированного Крыма. Причины разные. Как ни странно, есть невыплаты в бюджетной сфере. Скажем, в школах они связаны чаще всего не с тем, что денег нету, а в том, что существует несколько источников финансирования, и, скажем, когда не поступают деньги для того, чтобы оплатить коммунальные расходы, и они не оплачиваются, блокируют счета вообще, и тогда не платятся зарплаты учителям и другим школьным работникам. Это, скажем, в прошлом году прошло по целому ряду российских регионов. А в коммерческом секторе невыплаты связаны с разного рода перебоями в хозяйственной деятельности, иногда с недобросовестностью работодателя, который, скажем, считает, что допустимо направить деньги на какие-то иные цели, чем выплата зарплаты работникам, поскольку работники у нас обычно довольно робкие и не очень защищают свое право на своевременное получение заработной платы. Я думаю, что в Крыму, очевидно, есть и то, и другое, поскольку на самом деле там так сказать, экономическая конъюнктура достаточно неустойчивая, особенно вот, когда начинается межсезонье в туристической деятельности. Вот. Ну и в целом как бы логистические проблемы, естественно, достаточно серьезные, поскольку как бы поставки идут в основном, значит, по паромной переправе с соответствующими последствиями. Вот. Так что прежде всего это действительно после того, как Крым был аннексирован, там прежде всего действительно стала очень сложная логистическая ситуация, связь с материком, поскольку через Украину она, как, через материковую Украину она прекратилась. Вот. Ну, отсюда вообще целый шлейф последствий, то, что упоминалось действительно и с ростом цен тоже. Ну, отчасти и с хозяйственной деятельностью, соответственно, с невыплатами.
Да, если посмотреть подробную статистику уже не Росстата, а Крымстата, которая опубликована, то можно увидеть, что самая большая задолженность по зарплате перед работниками, которые занимаются промышленным производством в секторе промышленного производства и обрабатывающее производство. Чем можно объяснить эту ситуацию?
Ну, вот тут вот как раз проблемы, очевидно, с хозяйственным оборотом, прежде всего. То есть, скажем, нет возможности там достаточно вовремя сбыть продукцию, соответственно, нету оборотных средств, нечего платить зарплату. Или, опять-таки, работодатель исходит из того, что вот ему важнее, скажем, пустить деньги на закупку, скажем, сырья и материалов, и, в общем, экономически понятно, что, да, без этого вообще производство остановится, и уже и в следующий цикл не удастся получить зарплату. Но вообще по российскому законодательству за умышленную невыплату зарплаты может даже следовать уголовная ответственность. Другой вопрос, что это, в общем, практически мертвая статья. Там есть единичные случаи, когда прокуратура возбуждала дела по этой статье и доводила их до суда. Это вообще там по пальцам пересчитать. Вот. Но в основном действительно хозяйственные проблемы.
Павел Михайлович, оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Напомню, что мы беседуем с Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда и занятости населения России. В продолжение разговора послушаем комментарий профессора Московского государственного университета, директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич. Она уверена, что в росте задолженности по заработным платам в Крыму нет ничего сверхъестественного. По ее мнению, такие суммы возникают из-за простаивания без заказов местных заводов. Именно такие крупные предприятия, как «Крымский Титан» и судоремонтные заводы Севастополя и Керчи, увеличивают показатель долгов перед населением. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Они там дохлые все. Там ничего почти живого нет. 37 Крым и 38,5 Севастополь. Суммируем, если говорится, наверное, за весь Крым. Вот и получается 75,5. И что там особо выросло? В Севастополе стоит частично старые заводы полудохлые. Ну, когда дочка Пескова ездила, там почти ничего не работает. А в Крыму вот это в основном, вот это титановые или какие-то там соли, вот это несколько производств. Такую сумму, чтобы она была, достаточно иметь одно предприятие вставшее, достаточно крупное. Вот и все. Но самая большая сумма по Приморскому краю, например, чтобы вам просто объяснить, как это работает все. Вот в Приморском крае долг почти 500 миллионов, 365 миллионов. И две трети этого долга – одно предприятие, радиоприбор. Поэтому достаточно одного-двух предприятий в Республике Крым и одного не самого такого дохлого по численности, 300-400 человек завода в Севастополе, и все, у вас эти долги получаются, если у них просрочка большая. Вот и все. И никакого адского роста нету. Было 75,5, сейчас 80.
Точка зрения.
Напомню, что это был комментарий Натальи Зубаревич, радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Беседуем мы о том, что в Крыму растут долги по заработной плате, по этому показателю Крым опередил регионы Южного федерального округа соседней России. С нами на связи Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России. Павел Михайлович, ну вот Наталья Зубаревич тоже говорит о том, что сверхъестественного, да, ничего в этих показателях нет, и все обусловлено тем, что некоторые предприятия не могут работать в полную мощность, как это было раньше. Но мы видим, что ситуация довольно-таки сложная, да, и ожидать, допустим, возобновления поставок с материковой части Украины, ну, можно очень долго. Что будет с этими предприятиями дальше? Как-то будут их спасать? Либо населению нужно готовиться, вот тем людям, которые заняты на этих предприятиях и не получают сейчас зарплату, им нужно готовиться к каким-то более кардинальным изменениям в своей жизни?
Ну, мне трудно прогнозировать поведение российских властей, потому что по политическим соображениям, вероятнее всего, будут пытаться эти предприятия спасать, ну, скажем, действительно обеспечивать какими-то государственными заказами, но с учетом весьма сложной ситуации с российским бюджетом, возможности для этого ограничены. И где изыскивать, в общем, правда, уже поставлена задача правительству изыскать дополнительные средства для поддержки экономики двух таких анклавных регионов Крыма и Калининградской области. Ну, вопрос, насколько правительству эту задачу удастся решить. Если ее решить не удастся, то, ну, видимо, пойдут по пути такого, в кавычках говоря, мягкого свертывания. То есть, скажем, возможно, не будет увольнений большого количества работников, но их будут переводить на неполную занятость, с неполной зарплатой, соответственно.
Давайте продолжим разговор. Примем звонок нашего радиослушателя. Я прошу прощения, что перебил, просто уже довольно-таки долго ожидает радиослушатель. С материковой части Украины нам звонит радиослушатель, насколько я понимаю. Доброе утро, говорите.
Алло, алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день вам.
Да.
Ну, я вам хочу сказать одно. Не захотели жить возле матери, пускай живут возле мачехи.
Спасибо за ваш комментарий. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Это телефон для жителей Крымского полуострова. По нему можно позвонить бесплатно и принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения. Мы открыты абсолютно для всех. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Мы продолжаем разговор с Павлом Кудюкиным, бывшим замминистром труда и занятости населения России. Павел Михайлович, ну, как будет у нас развиваться ситуация, по вашему мнению, в бюджетном секторе, учитывая, что на Крым, судя по всему, денег уже не так уж и хватает, если озвучены планы по введению дополнительных налоговых сборов на поддержание инфраструктуры в Крыму, а в самом Крыму сейчас сообщают о том, что примут бездефицитный бюджет на 2018 год и плановый период до 2020 года. регион, который очень дефицитным был всегда, даже без тех проблем, которые есть сейчас. О чем нам это может сигнализировать, и можно ли сделать какие-то выводы для тех, кто сейчас работает в бюджетной сфере в Крыму?
Ну, смотрите, бездефицитный бюджет, конечно, будет исключительно за счет трансферов из бюджета федерального российского. Потому что собственными источниками бюджет ни Республики Крым, ни Севастополя как бы не может быть покрыт. Вот. Что касается работы бюджетного сектора, ну тут проблема, как во всей России. Есть знаменитые майские указы президента Путина 2012 года с целевой установкой вывести там уровни заработной платы в бюджетном секторе как бы сопоставимо со среднерегиональной заработной платой. Скажем, в общем образовании у учителей там до среднего уровня, в высшем образовании до двойного уровня, и то же самое у врачей в здравоохранении. На самом деле эта задача в России не выполняется, точнее говоря, по ней отчитываются, но отчитываются в результате разного рода махинаций. И чаще всего это связано с тем, что зарплата, если и растет, то она в результате непропорционально большего роста трудовой нагрузки работников в бюджетном секторе. Насколько я понимаю, вряд ли ситуация в Крыму отличается от российской.
Ну, давайте теперь посмотрим, как пытаются в Крыму решать эти проблемы, да, на конкретных предприятиях. Наталья Зубаревич, комментарий, который прозвучал в нашем эфире, она упоминала о том, что дочь пресс-секретаря Владимира Путина, Елизавета Пескова, была на Севастопольском заводе. И крымские средства массовой информации сообщают о том, что Сергей Аксенов вот побывал на Керченском металлургическом заводе, где серьезные проблемы по зарплате, где работники выходили на митинги и так протестовали, что даже плохо стало депутату Госдумы Константину Бахареву на этом митинге однажды. Так вот, приехал Сергей Аксенов и дал поручение обеспечить предприятие заказами и найти способы помочь ему. Елизавета Пескова, судя по сообщениям средств массовой информации, в Севастополе делала то же самое. Приехала, сказала, как все плохо, и сказала, что нужно, конечно же, помогать. Ну, вот насколько действенными оказываются такие поездки и привлечение внимания к проблеме людей, которые сидят без зарплаты? Этим ли все исчерпывается, либо действительно каким-то образом пытаются решить проблему, по вашему мнению?
Ну, опять я говорю, исходя из сугубо политических соображений, ну, ясно, что массовые невыплаты зарплат на крупных предприятиях — это везде болезненно, но, скажем, когда это происходит где-нибудь на Урале, это для федеральных властей российских не столь страшно, когда это происходит в таком регионе, как Крым, который доказывает, что когда Россия его прибрала к рукам, что это для населения лучше. Вот. И тут, вероятно, все будут все-таки изыскивать какие-то средства, пытаться давать заказы, даже экономически необоснованные, с тем, чтобы вот эту как бы с витрины вот эти вот брызги грязи стирать.
Спасибо, Павел Михайлович. Напоминаю, что с нами на связи был Павел Кудюкин, бывший замминистра труда и занятости населения России. Говорим мы о том, что происходит в Крыму с зарплатами, почему на Крымском полуострове самый высокий показатель невыплаты заработных плат по сравнению с показателями регионов Южного федерального округа соседней Российской Федерации. В продолжении эфира беседуем с Тарасом Загородним, управляющим партнером Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро. Говорим мы о том, почему в Крыму такие проблемы с зарплатами. По вашему мнению, почему Крым сейчас лидирует по сравнению с показателями регионов Южного федерального округа России?
Здравствуйте. Ну, ничего удивительного нет в этом, поскольку те чиновники, которые предали Украину и фактически пошли под российский флаг, они не планировали развивать полуостров, и главная задача была как можно больше наворовать. Поэтому, собственно, это и происходит. То есть даже эти дотации, которые выделяются на Крым с российского бюджета, они просто разворовываются на местах. И одним из способов, чтобы разворовать, это тоже не выплачивать деньги, ссылаясь на различные неувязки, ссылаясь на различные типа недофинансирования и так далее. В результате мы получаем такую ситуацию, что организовать качественный контроль невозможно в российских реалиях, а люди протестовать не будут, потому что это демократия была в Украине.
Ну как это не будут? Вот в Керчи выходили на митинги работники завода, я же говорил о том, что там даже Константину Бахареву плохо стало, наверное, от накала страстей, потому что людям на тот момент уже, а это была весна, если не ошибаюсь, этого года, на тот момент уже людям несколько месяцев не платили зарплату и действительно митинговали. Но здесь, наверное, другая ситуация, да? Митингуй, не митингуй, а зарплаты не дождешься.
Ничего не поменялось. Это в Украине можно было получить реакцию власти, да, на митинг, реакцию Киева и так далее. А тут все, уже вы пришли в концлагерь, тут в концлагере не бунтуют, только соглашаются с тем, как начальство ворует и все. Поэтому, собственно, ничего удивительного в этом нет.
Ну, не совсем же концлагерь, да? Какие-то, возможно, есть варианты действий для людей? Что, может быть, вы посоветуете делать в этой ситуации? Потому что очень часто оказывается так, что альтернативы нет. И так уже в Крыму достаточно много предприятий закрыто. Мы не так давно в нашем эфире упоминали Крым-молоко, закрытое с его филиалами по различным городам Крыма и множество уволенных сотрудников. Да, и эта история далеко не единичная для Крыма. Что делать тем, кому сейчас не платят зарплаты, перед кем стоит выбор оставаться, но ждать денег, либо как-то реализовываться по-другому?
Нет, чисто теоретически они могут подать в суд, но я не уверен, что в условиях Российской Федерации кто-то выплатит. Например, будут ликвидированы те же предприятия, которые есть. Почему? Потому что в условиях российской экономики эти предприятия не нужны. То есть то, что вы там упомянули, молокозаводы и все остальное, то есть они просто закрываются в интересах производителей Краснодарского края, которым или Южного, так называемого Южного федерального округа. Собственно, все. Крым им не нужен, и они будут завозить молоко по бешеным ценам, а люди просто будут вынуждены это покупать, потому что по-другому невозможно. Российская экономика монополизирована и много кланов, собственно. Вот и все. Поэтому можно пытаться судиться, можно протестовать, но я не вижу результатов этих. Люди протестуют в Севастополе против сноса жилья, их игнорируют, и суды принимают соответствующие решения, которые им спустили сверху. Поэтому, к сожалению, тут я думаю, что это безвыходная ситуация.
Наша аудитория в Facebook пишет: «Доброе утро из Крыма. У нас тут чем хуже, тем лучше. Жду возвращения Украины». Напомню номер телефона. Вы можете не только комментировать наши эфиры на странице Facebook. Вы можете позвонить нам 8 800 10 06 926. Давайте примем, мы успеем принять звонок из Крыма и вернуться к разговору. Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Я вам скажу по поводу зарплат. Там, что говорят, средние 26, это все вранье. До 14 тысяч, 15 тысяч максимум получают. Получают зарплаты кто? Те, кто служит царю, императору тому московскому. Они им вовремя выплачивают зарплаты. Остальное нету. Сейчас, во-первых, безработица. Невозможно где-то заработать. Люди последние выносят на рынок, продают, лишь бы прокормиться. А то, что они говорят, им Крым нужен был для чего? Поставить воинские части, ракеты, все прочее. Как воинская часть одна, больше ничего, все.
Благодарю вас, благодарю за ваш звонок. Напоминаю, что с нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Вот, Тарас, вам вопрос относительно довольно-таки радужной статистики. Я уже озвучил, что по данным Крымстата средний доход в Крыму, зарплата выросла до 26 тысяч рублей. Вот наш слушатель не согласен с этой цифрой. Как вы думаете, почему такая разница? У нас буквально минута осталась.
Даже меньше. Ничего не удивительно, потому что самое интересное кроется в формулировке «средняя зарплата». То есть это означает, что, например, берут миллионера с его миллионной зарплатой и нищего, предположим, с его тысячной зарплатой, складывают их вместе, и получает среднюю зарплату где-то 500 тысяч. То есть, собственно, ничего удивительного в этом нет. Понятно, что меньшинство там получает, в первую очередь, те, кто прикомандированные, военные, ФСБ, которых количество резко увеличилось, которым регулярно выплачивают зарплату, потому что это Россия, да, то есть главное государство, государевы люди, как они говорят. То есть в результате те получают, а те, кто в частном секторе работают, либо простые люди, которые в Крыму живут и жили до этого, они получают копейки, и в результате получается средняя
благодарю
зарплата.
Благодарю вас, наше время вышло, к сожалению. Напоминаю, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Вернемся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Коротко о главном. Родственники короля Швеции посетили оккупированный Крым. ЮНЕСКО дорабатывает механизм мониторинга ситуации в Крыму. Фейсбук будет мешать вмешиваться в выборы стран. Далее подробно. Троюродный брат шведского короля Карла XVI Густава, потомок династии Романовых, граф Ян Бернадот, с супругой Гунилой прибыли в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает РИА Крым. По данным издания, шведский гость и его супруга почти сразу после прибытия отправились в Ялту на завод «Массандра», где их встретила гендиректор предприятия Янина Павленко. «Мы рады приветствовать вас в Крыму и познакомить с крупнейшей коллекцией вин в Российской Федерации», цитирует информагентство слова Павленко к шведскому гостю. Шведский граф сказал, что он и его жена действительно счастливы быть здесь. Подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют для гостей провести экскурсию и дегустацию вин предприятия. Гендиректор Массандры Павленко рассказала журналистам, что один из пунктов программы визита – переговоры о возможном производстве линейки вин под брендом Романов Массандра. О том, что троюродный брат короля Швеции Ян Бернадот займется виноделием в Крыму на заводе Массандра, ранее сообщал сайт РБК. Комментарии украинской и шведской стороны относительно визита Бернадота и его супруги на данный момент отсутствуют. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сообщил о выходе на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции организации. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве отметили, что секретариат ЮНЕСКО консультируется с властями Украины относительно механизма прямого мониторинга ситуации в аннексированном Крыму. Министерство также сообщило, что представитель Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Марк Баянич и заместитель руководителя французского офиса Amnesty International Анка Станис Сен назвали конкретные факты нарушений прав человека и притеснений национальных меньшинств, свободы вероисповедания, свободы прессы и выражения мнений, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке в Крыму. По данным из отчета ЮНЕСКО, крымские татары и украинцы остаются самыми уязвимыми группами населения в аннексированном России Крыму. В санатории Кирова подтвердили, что в ближайшее время выселят ялтинцев, которые остались без жилья в результате пожара, произошедшего в доме номер 12 по улице Вергасова в ноябре прошлого года. Об этом рассказали в администрации здравницы. Причина, по которой погорельцам больше не смогут предоставлять жилье – отказ платить за арендуемые комнаты. Сегодня в Крыму облачно. Температура на данный момент плюс 18 градусов. Возможен дождь. На Чангаре в Новоалексеевке плюс 21. Переправа и все пункты админпропуска работают в штатном режиме. С вами был Андрей Гевко. Оставайтесь с радио Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем бороздить крымское информационное пространство. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у штурвала, хотел сказать, у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
скандалом довольно-таки взорвавшим интернет, да, как это принято сейчас говорить, стало известие о том, что подконтрольные Кремлю власти Крыма все-таки намерены выставить на продажу завод шампанских вин «Новый Свет», причем на продажу не частично, а полностью, 100% акций намерены выставить на приватизацию. Кто в России готов купить этот винный завод? Каким будет его будущее, каким является его настоящее, что с ним стало за 3,5 года. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Так в марте 2014 года подконтрольная России самооборона захватила государственные винные заводы Украины. Первым стало предприятие «Массандра». Руководителем назначили экс-депутата Верховного Совета Автономной Республики Крым от партии регионов Янину Павленко.
Я сделала выбор в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
В декабре 2015 года российские руководители «Массандры» начали распродавать коллекционное вино. Первая партия составила 13 тысяч бутылок. На распродажу отреагировали в прокуратуре Украины и начали расследование. Чтобы не потерять торговую марку «Массандра», ее перерегистрировали на материке, рассказывает Дмитрий Сузленко, директор филиала государственного концерна «Массандра».
Здесь двух мнений быть не может. «Массандра» исключительно украинская. Сейчас выпущена линейка уже достаточно большая. Она постоянно пополняется. В нее входит группа сухих вин. Это «Каберне», «Шардоне». Группа десертных вин. «Кагор», «Бастарда», «Мускателей». Целая или большая линейка.
«Новый Свет» – это другой бренд, который Украина тоже успела перерегистрировать на материковой части. По словам Александра Лиева, бывшего министра курортов и туризма Крыма, это важный момент в борьбе за марку.
Во-первых, это важно с точки зрения юридической, для того, чтобы их не захватили просто-напросто оккупанты. И, во-вторых, это важно для того, чтобы этот бренд продолжал жить. Если бренд пропадет с рынка хотя бы там на полгода, покупатели очень быстро переориентируются.
Противостояние между Украиной и Россией за винные бренды продолжается, но до выяснения дел в судах дело пока не дошло. Вино под этими марками одновременно производится и на материковой Украине, и в аннексированном Крыму. Но крымский завод реализует свою продукцию только на территории России. Причем крепленные вина «Массандры» продаются как винные напитки, рассказывает Генрих Микаэлян, исполняющий обязанности директора государственного предприятия «Массандра».
Ну, в связи с санкциями. На сегодняшний день стоп стоит на продажи российской «Массандры» в Европу, куда бы то ни было.
В сентябре этого года было объявлено о приватизации завода «Новый Свет». Перед этим предприятие стало акционерным обществом. По словам генерального директора завода Алексея Пугачева, главная проблема предприятия – недостаток оборотных средств, продиктованный государственным статусом предприятия. Именно он не позволяет привлечь инвестиции и провести модернизацию. Не исключают российские власти Крыма, что следующим в частные руки уйдет завод «Массандра».
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы приватизацию завода шампанских вин «Новый Свет». Приветствую в нашем эфире Александра Басова, бывшего президента торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, доброе утро. Вот как можно понимать эту ситуацию, когда руководство завода «Новый Свет» рапортовало об успехах, о том, что сейчас предприятие находится на пике, да, я сейчас даже частично одно из крымских изданий цитирую, которое об этом писало. И вот мы видим, что нам говорят, что недостаточно оборотных средств, и это одна из главных причин, по которой необходимо этот завод продать полностью. По вашему мнению, как выглядит ситуация?
Доброе утро. Дело в том, что мне тоже кажется, это несколько странная ситуация, когда государственное предприятие по таким весьма странным предлогам будет продано, причем продано по стоимости, которая, на мой взгляд, существенно ниже рыночной, поскольку не учитывает ни его нематериальные активы, которые, собственно, составляет торговая марка, ни множественные объекты недвижимости, которые располагаются. Вот. Но, конечно, вызывает удивление обоснование Минсельхоза и Минэкономики о том, что у предприятия не хватает оборотных средств. Так для чего, собственно, существуют эти министерства, чтобы помогать, прежде всего, государственным предприятиям? Есть различные программы поддержки. Вот вы должны были бы этим заняться, собственно, своим прямым делом. А не по этой же причине надуманное совершенно продать завод, который существует более там 130-140 лет, одна из немногих жемчужин нашего полуострова, не вами созданная, не вами сохраняемая все эти годы, а теперь вы хотите просто-напросто ее реализовать совершенно непонятным инвесторам, почему-то об этих инвесторах никто ничего не знает.
Вот об этом я хотел поговорить, потому что о приватизации можно говорить по-разному оценивать, да, с точки зрения того, насколько правильно или неправильно поступают в данном случае чиновники, но по вашему мнению, в данных условиях, когда Крымский полуостров под санкциями и завод шампанских вин «Новый Свет» также находится под санкциями, под адресными санкциями, возможно ли привлечение инвестора, который действительно заинтересован в том, чтобы развивать виноделие в Крыму?
Я весьма сомневаюсь в этом. Я помню, в прежние годы завод шампанских вин успешно реализовывал свою продукцию в Европейском Союзе, прежде всего в Германии. Брюки особенно пользовались спросом. А в условиях санкций ни один серьезный инвестор, безусловно, не станет рисковать своим, скажем так, имиджем, а более того, финансовыми, потому что санкции очень серьезные, предприятие может пострадать просто-напросто от взаимодействия и с властями. А с властями в любом случае надо взаимодействовать при покупке такого актива. Думаю, что эти инвесторы – это будут те люди, которых мы хорошо знали и знаем. Просто-напросто там... это будет куплено через какие-нибудь офшоры кипрские там или и так далее. То есть вот это будет тот инвестор, я так полагаю.
600 миллионов, если я не ошибаюсь, рублей, предварительная оценка комплекса имущества «Нового Света». По вашему мнению, не занизили ли эту цену?
Я считаю, что эта стоимость на порядок ниже реальной рыночной стоимости данного завода. Я уже говорил о том, что только... одна торговая марка «Новый Свет», которая более 140 лет, она стоит, я думаю, гораздо дороже. Вот. Ну, а там десятки объектов недвижимости. И...
земля. Там очень много земли, да.
10 миллионов долларов всего лишь стоит «Новый Свет». Это смехотворно просто. А почему бы не привлечь какие-то организации, скажем, известные оценочные, для того, чтобы они провели реальную оценку денежных этих активов, реальных и материальных, и после этого объявить, что завод стоит столько. Мы же не знаем, кто на объект. Совершенно не знаю.
Да, и 600 миллионов рублей – это как раз та сумма, которую ввели в уставной фонд «Нового Света». Но вот есть еще такая информация, что сообщила об этом министр имущественных и земельных отношений, так называемая Анна Анохина. Профильный комитет в республиканском парламенте согласовал размещение на конкурс этого актива, который предварительно оценен в 1,4 миллиарда рублей. Ну вот, а эта сумма, как вам, по вашему мнению, достаточно она для того, чтобы за нее продать «Новый Свет»?
Считаю, она недостаточна.
Тоже недостаточно. А кто, есть ли какая-то информация предварительно? Может быть, какие-то слухи ходят о том, кто же станет владельцем, под кого эта цепочка, да, национализация, акционирование и продажа 100% акций, под кого все-таки эта цепочка нас подведет в итоге? Есть ли какие-то слухи, информация?
Нет, я просто думаю, что это даже не принципиально, поскольку уводится национальное богатство, уводится богатство Крыма, богатство крымчан, уходит за бесценок, уходит неизвестно в профессиональные ли руки оно вообще уходит. Это тоже очень большой вопрос. Не станет ли с этим активом, ну не постигнет ли его судьба, например, того же Крымолока, да, или многих других предприятий, которые уже сейчас только существуют в нашей памяти. Мне бы очень не хотелось, чтобы единственный завод в Крыму классического виноделия просто-напросто переключился на выпуск какой-нибудь «Барматухи», там будут разливать какие-нибудь непонятные вина под этой маркой. Но это на несколько лет, а потом люди просто перестанут покупать данное шампанское и все.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Вы можете присоединиться к нашему разговору, выразить свою точку зрения относительно приватизации завода шампанских вин «Новый свет». Действительно, достояние Крыма, как выразился наш предыдущий собеседник. Номер телефона для крымчан 8-800-1006-926. Звоните нам. Это бесплатно. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Продолжаем эфир. Я приветствую. С нами на связи Дмитрий Низвинский, бывший руководитель воссозданного на материковой части Украины госпредприятия «Новый свет». Дмитрий, доброе утро. По вашей информации, что там сейчас происходит в Крыму с имущественным комплексом «Нового света» и зачем после того, как говорили, что он очень нужен так называемой власти Республики Крым, теперь он очень не нужен ей, получается, и для того, чтобы якобы как-то спасти предприятие, его продают.
Доброе утро. Ну, у меня ровно такая же информация из интернета, как и у вас, а то, что там на сегодняшний день происходит. Я хотел бы акцентировать внимание на том, что вы, Сергей, упомянули про санкции.
Да.
Напомню о том, что на сегодняшний день российский субъект завода «Новый свет», так называемое акционерное общество, оно как раз-таки не находится под санкциями европейскими, американскими и даже украинскими. Что, в принципе, как раз-таки и облегчает возможность оккупационному режиму осуществлять любые манипуляции, операции с этим имуществом, в том числе его продавать, национализировать и тому прочее. Вот. Поэтому, если бы политика государства Украина была жестче в этом вопросе, то, возможно, сегодня такие вопросы и не стояли о национализации, о приватизации, продаже и тому прочее. Если бы во всем цивилизованном мире знали, что завод шампанских вин «Новый свет» находится в зоне риска, в санкциях, и любой потенциальный там инвестор или кто-либо, кто попробует прикоснуться к запрещенному имуществу, на которое наложены санкции, тогда, я думаю, вопрос бы стоял намного жестче. Сегодня таких предприятий, сегодня украинские предприятия, юридические лица «Новый свет» и «Масандра» находятся под европейскими санкциями, парадоксально, да? А российские оккупационные субъекты, они свободно, в санкционных списках их нет. Поэтому это первый вопрос. Что касается продажи и вот этой вот основной мотивации приватизации этого завода, улучшение материально-технической базы оснащения завода. Я хочу напомнить, что...
И пополнение оборотных средств, прошу заметить.
Да, оборотных средств. Так вот, как раз ровно с такой же мотивацией, с такими же причинами, в 2012 году завод шампанских вин, тогда еще украинский, получал 2 кредита в украинских банках на сумму порядка 2 миллионов долларов. После аннексии Крыма, когда произошли все события в 2013 году, все эти денежные средства остались в распоряжении завода. То есть, по большому счету, завод с 2013 года возвращать эти кредитные заем перестал. Вопрос стоит такой, так где же эти деньги, 2 миллиона долларов, которые были получены от украинских банков, которые остались в полном распоряжении завода, юрлица, которые не были возвращены банкам и остались на заводе. То есть была ли проведена модернизация, или были ли они там присвоены, и это вопрос. На сегодняшний день прошло ровно 3 года, и опять завод поднимает вопрос, что оборотные средства закончились, и их надо пополнять путем продажи. Так почему не взять кредит уже, раз они так хотят, в российских учреждениях банков? Опять-таки, никто им, наверное, не дает этих кредитов просто. Поэтому вот такая вот вышли из ситуации путем продажи. Я считаю, что это будет фиктивная продажа, она только нанесет колоссальный вред заводу. Скорее всего, это будет действительно начало конца уникального завода, завод шампанских вин «Новый свет».
Вот реально ли привести такого инвестора на завод? Я сейчас просто зачитаю цитату из публикации крымских СМИ. Вот замминистра сельского хозяйства Крыма, так называемый, Сергей Петелин, он озвучил, да, каким должен быть инвестор. Формулировки еще точной не выписано, насколько я понимаю. Это все такие, если простым языком, да, хотелки такие. Вот цитирую. Кроме того, цитирую, на технологическую модернизацию требуется не менее 400 миллионов рублей. Кроме того, высокая конкуренция на рынке винодельческой продукции и вообще тенденции развития требуют расширения производства. На это требуется порядка 300 миллионов рублей. Инвестор также должен будет произвести модернизацию производства на сумму не менее 700 миллионов рублей, что позволит увеличить объем производства до 3 миллионов бутылок в год, полагает Петелин. Сейчас мощность производства 1 миллион бутылок шампанских и 600 тысяч бутылок игристых вин в год. Получится ли найти сейчас на завод такого инвестора, который 1,5 миллиарда заплатит по условиям конкурса, да, и будет еще вот такие деньги вкладывать в развитие производства предприятия, которое находится, мы уже говорили об этом, под санкциями, и широкий экспорт из него не получится. Нужно ли 3 миллиона бутылок в год производить там?
Дело в том, что насколько я сейчас владею информацией, это как раз-таки завод не вырабатывает, не может реализовывать такой объем продукции. Поэтому если бы был спрос на продукцию этого завода и не было возможности вырабатывать такой объем, то тогда это было бы логично. Но сегодня никто не вырабатывает 3 миллионов, нету спроса в России. А мы знаем, что сегодня шампанское это продается только на территории России, может продаваться только на территории России. Вот. Я не думаю, что это основная причина, и она реальная. Скорее всего, она надуманная. Поэтому не могу даже тут что-то комментировать.
Да, и не могу не задать этот вопрос. Мы неоднократно в наших эфирах поднимали важность сохранения госпредприятий винодельческих на материковой части Украины, воссоздания их и сохранения известных, с мировой известностью винных марок. Вот вы бывший руководитель воссозданного предприятия «Новый свет». Как сейчас в целом проходит этот процесс на материковой части страны? Насколько это успешно все происходит? Расскажите.
Процесс проходит крайне плачевно, как, в принципе, и все остальные вопросы, которые касаются оккупированного Крыма. На сегодняшний день полное бездействие государственной власти в этих вопросах.
Можно как-то... Что с «Новым светом» сейчас на материке происходит?
Ничего с этим предприятием на сегодняшний день не происходит. Оно, скажем так, в режиме сна находится. Тот проект, который был в прошлом году успешно реализован, «Новый свет» на Новый год, когда мы выпустили на заводе, на Харьковском заводе шампанских вин большую партию. На сегодняшний день эта партия еще где-то маленькими партиями распродается. Нового выпуска не было. После того, как команда в Министерстве аграрной политики сменилась, я по собственному желанию уволился с должности, исполняющей обязанности руководителя этого предприятия. И после этого, скажем так, этим предприятием никто больше не продолжил заниматься.
А вообще направление перспективное, как вы видели, спрос на продукцию вот под этими торговыми марками, он сохраняется?
Нет, спрос есть, конечно. На сегодняшний день живет торговая марка и развивается «Массандра». Спрос есть абсолютный, поэтому если бы эти... Ну, тут вопрос, вы же понимаете, возобновление работы этих двух предприятий, оно имело не только экономический как бы вопрос, оно имело абсолютно политический вопрос. И этот политический вопрос можно было бы показывать как вымпел во всех других вопросах, касающихся оккупированного Крыма. Что Украина не бездействует, Украина принимает какие-то меры, санкции, судебные иски, препятствия для оккупационного режима и тому прочее. Но, увы, на сегодняшний день, я опять-таки повторюсь, как и вся общая политика Украины вокруг Крыма, она абсолютно нулевая.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Низвинский, бывший руководитель воссозданного на материковой части Украины госпредприятия «Новый свет». Все, в чей адрес прозвучала критика сейчас в нашем эфире, для всех министерств и лиц мы открыты, наши эфиры открыты, мы готовы озвучить вашу точку зрения. Предоставляем вам такое право, в том числе прямо сейчас вы можете это сделать, как и любой из наших радиослушателей, по номеру телефона 8 800 10 06 926, бесплатно, если звонить из Крыма. Для жителей материковой части страны телефон 044-490-2905. Продолжим разговор с Генрихом Микаэляном, бывшим руководителем госпредприятия «Левадия» концерна «Массандра». Доброе утро.
Доброе утро.
Ваше мнение относительно того, что сейчас происходит с заводом шампанских вин «Новый свет», действительно ли есть те причины, которые называют сейчас те, кто выставляет его на продажу? Это недостаток оборотных средств и необходимость привлечения инвестора для расширения производства. В то время, вот как предыдущие наши собеседники говорили о том, что то, что сейчас производится, реализовать там не получается. Очень сложно.
Ну, вот я бы прежде всего согласился с Дмитрием Низийским по поводу, ну, в глобальном смысле, по поводу санкций, которые наложены на самом-то деле на украинские предприятия, которые идентифицируются по коду ИГРПО, что характерно. И перерегистрировав предприятия, тем самым у них есть, ну, скажем так, лазейка для инвесторов, которые могут инвестировать туда и, наверное, не опасаться там в глобальном смысле санкции свой адрес. Но я думаю, что пусть они на самом деле проблема не настолько там сложна и глобальна. Там всем известно, что Александр Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края, ныне министр сельского хозяйства, давно положил глаз уже на эти два предприятия, но «Новый свет», он более доступный для него. Тем более, что он имеет непосредственное отношение, я бы сказал, там, бенефициар компании, ну, винзавода «Абрау Дюрсо» в Краснодарском крае. И «Новый свет» его интересует, наверное, не как все-таки производитель, а больше всего как владелец активов и земель.
То есть может получиться как с «Крым молоком», где сейчас в головном здании в Симферополе находится офис агрохолдинга имени Ткачева, вот отца того самого Ткачева, о котором мы сейчас говорим, этот агрохолдинг ему также принадлежит. То есть может быть ли такой вариант, что уничтожив местное производство, «Крым молоко» сейчас не производит ничего, и такого предприятия уже в Крыму нет, будет просто это использовано для логистики той продукции, которая производится в Краснодарском крае?
Я думаю, что не может быть, а именно так оно и будет, на самом деле. А само предприятие как по себе, не владеющее ни гектаром виноградников, развивающее вино из виноматериала закупленного, ну, какого смысла ему нет?
Получится, можно ли как-то сейчас развернуть этот процесс, потому что потеря такого предприятия, как завод шампанских вин «Новый свет», действительно, даже жемчужина, как говорят наши эксперты, вот для Крыма, ну, это действительно очень серьезная потеря.
Я размышлял об этом очень много. Я думаю, что даже если они, ну, еще при Украине «Новый свет» предприятие планировалось к инвестиции, в Российской Федерации. Российская Федерация давно поняли, что государство не самый лучший менеджер, тем более у них, в их условиях там, хозяйственной деятельности. И как таковых российских государственных предприятий в России не существует. Это как бы предсказуемый шаг, который должен был произойти на территории Крыма в том числе. Поэтому даже если они приватизируют, подумал я, предприятие, и, ну, насколько я знаю, одно из условий приватизации является не перепрофилирование хозяйства. Ну, пусть улучшат. Вернемся в Крым. Я думаю, лучшее предприятие там встретим. Надеюсь на это.
Ну, действительно ли? Потому что, ну, оккупация и санкционный режим — это не самое время для того, чтобы реализовать какие-то инвестиционные проекты. Или в данном случае, когда мы говорим о вероятном инвесторе, здесь это не столь важные факторы?
Сергей, еще раз, я вернусь к санкциям, о том, что они на самом деле, если вот глубоко копнуть, санкции наложены на украинские предприятия, в общем, весь казус. Угу. Если посмотреть, то по коду ИГРПО те российские предприятия, которые перерегистрировались, они там на территории Крыма оккупированного, они не под санкциями. Вот в чем вся сложность и проблема ситуации.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Генрих Микаэлян, бывший руководитель госпредприятия «Левадия», концерна «Массандра». Говорили мы об инициативе подконтрольной Кремлю власти Крыма выставить 100% завода шампанских вин «Новый свет» на продажу. Напомню, ранее это предприятие было подвергнуто процессу так называемой национализации. Говорили о том, что Крыму это предприятие необходимо. И вот мы видим, что теперь продаются 100% акций, как и многих других национализированных предприятий. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим эфир после выпуска новостей.
Чане говорят.
Да мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым – реалии. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Коротко о главном. Сегодня подконтрольный Кремлю суд должен объявить приговор Семене. Фейсбук будет вмешиваться в выборы стран. В Керчи просят людей переименовать остановки. Далее подробно. Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя в пятницу 22 сентября должен огласить приговор крымскому журналисту, автору «Радио Свободы» и «Крым Реалий» Николаю Семене. Оглашение приговора назначено на 14:30. Один из адвокатов Семены Александр Попков отметил в комментарии «Крым Реалий», что дело против его подзащитного не укладывается в рамки логики и здравого смысла и в рамки законодательства, в том числе российского. Поэтому, по мнению правозащитника, давать какие-то прогнозы относительно приговора – это дело неблагодарное и бесполезное. Александр Попков также обратил внимание на важность того, что вопрос о прекращении преследования Николая Семены сейчас поднимают на международных площадках, хотя российские власти и игнорируют требования международного сообщества. Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Сам Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на свободное выражение мнения. Основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в первый день после декретного отпуска выступил с заявлением относительно возможного вмешательства России в выборы США, пишет ТСН. Он напомнил, что недавно была обнаружена сеть фейковых аккаунтов и страниц, которые приобрели в Facebook около 3000 объявлений на общую сумму $100,000. Эти учетные записи были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России. Также Россия могла использовать слежку за избирательной кампанией Макрона, отметил Reuters. Цукерберг отметил, что Facebook не может предотвратить все попытки каких-либо правительств вмешиваться в выборы других стран, но социальная сеть может усложнить задачу злоумышленникам. Подконтрольный Кремлю общественный совет Керчи просит жителей города высказываться по поводу названий действующих автобусных остановок, которые, по мнению властей, безнадежно устарели и не соответствуют действительности. Для этого керчанам предлагают принять участие в 20-дневном опросе и внести правки в название остановок. Администрация города разрабатывает архетипы новых, удобных и современных остановочных комплексов. Называться они тоже должны в соответствии с сегодняшней, а не позавчерашней жизнью города, говорится в сообщении на сайте российской администрации Керчи. В пресс-службе также обнародовали список остановок, которым ищут новое название. Жительница Украины может стать самой старой женщиной в мире. После того, как умерла Вайолет Браун из Ямайки, рейтинг может возглавить Кристина Нагорная из Черниговщины. Родилась она в 1900 году, ей 117 лет и 82 дня по паспорту.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что нас ежедневно можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 на отметке 105.9 на частоте FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно нам звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нашему эфиру по номеру 044 490 29.05.
Тема дня.
Итак, похоже, до Крыма докатилась из соседней России волна телефонных звонков, которые сообщают о том, что якобы заминированы торговые здания или административные. А насколько реальна террористическая угроза для Крымского полуострова? Могут ли подобные ситуации, вот, которые сейчас разворачиваются в соседней России, спровоцировать более серьезный конфликт в обществе и заложить под, или заложить под него фундамент? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Здание установлено взрывное устройство. Эвакуируйте людей, вызывайте саперов.
Аннексированный Россией полуостров захватила волна сообщений о минировании. В Симферополе 20 сентября срочно эвакуировали людей из административных зданий и торгово-развлекательных центров. Звонки поступили в приемную подконтрольного Москве главы горсовета Симферополя Виктора Агеева. В ходе проверки силовые и спасательные службы взрывные устройства не обнаружили.
По громкой связи всех вывели из здания. Всех работников, покупателей.
В соседней России вторую неделю продолжается волна анонимных сообщений об угрозах взрывов. Поступать звонки начали в разных городах с 10 сентября. По телефону минировали аэропорты, вокзалы, гостиницы, школы, торговые центры и админздания. Российские силовики обследовали все объекты. Угроза ни разу не подтвердилась. Уже подсчитали и ущерб, который нанесли анонимные звонки за неделю. Сумму в 300 миллионов рублей потратили только на эвакуацию людей. Представитель пресс-службы ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева напомнила, что раскрываются подобные дела быстро.
Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений, имеется в виду преступлений о ложных минированиях, она практически составляет 100%.
Спецслужбы России заявили, что звонки поступают через международного виртуального оператора. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключает, что анонимные сообщения идут из Украины.
Такая ситуация, что сегодня, если звонок поступает, отключаются эти IP-телефоны. Но есть, к сожалению, предположение, и оно подтверждается сегодня, что действительно это от нашего соседа, вернее, электронный след теряется у нашего соседа, поэтому я думаю, что совсем недолго осталось, и мы ситуацию разберем.
При этом ряд российских СМИ распространили сообщение о том, что существуют даже целые кибервойска Украины. Киевские эксперты уже отреагировали на обвинение Москвы в телефонном терроризме и заявили, что без предоставления точных номеров и мест, откуда поступали звонки, такую версию не стоит принимать всерьез.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы волну телефонных атак, которая докатилась из соседней России до Крымского полуострова. Напоминаю, что в России это связывают с премьерой фильма «Матильда», против которой вела очень шумную кампанию всем известная Наталья Поклонская. Затем к этому присоединилась организация, которая называет себя «Христианским государством». И 20 сентября в городе Грязи Липецкой области был задержан этот глава организации «Христианское государство» Александр Калинин. У него были обнаружены листовки с надписью «За Матильду гореть». Ранее такие же листовки с таким же содержанием были обнаружены на месте поджога двух автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя, того самого режиссера, который снял ту самую кинокартину «Матильду». Вот такая предыстория этой волны телефонных атак, которая, судя по всему, докатилась сейчас и до Крымского полуострова. С нами на связи Анна Малер, юрист-криминолог, кандидат юридических наук. Доброе утро. Что мы можем сказать относительно этой ситуации? Насколько серьезной может быть вот такая телефонная атака?
Добрый ранок.
Серйозність цієї атаки зрозуміла по наслідках, тобто скільки об'єктів довелося перевіряти, евакуювати звідти людей. Але я можу сказати, що серйозність ще полягає і у тому, що це нібито забавка, нібито таке хуліганство, але насправді з ним надзвичайно складно боротися. І якщо ще декілька років тому достатньо було законодавцю підвищити санкцію, і в Україні це було, тобто ми просто жорсткіше карали цих хуліганів, і вони цього боялися. І їх було технічно просто знайти по телефону, з якого вони це робили. То на сьогоднішній день розвиток техніки і прогресу, гаджетів призвів до того, що цих зловмисників практично неможливо знайти. Бо вони, якщо говорити зараз про Крим, можуть телефонувати будь-звідки, з якоїсь точки світу і з іншого континенту навіть. Це може робити автоматично робот з інтернету, це може робити навмисно створена програма. Більше того, сьогодні можна спрограмувати так, що програма буде сама, приміром, що 10 хвилин телефонувати в поліцію, повідомляти оцим таким автоматичним голосом місце, де заміновано, і більше того, програма сама змінює адреси і постійно повідомляє про нову заміновану адресу.
Наскільки сильно це може заблокувати роботу правоохоронних органів? Я к чому веду? Зачем это делается? Это просто действо ради действа, для того, чтобы поднять какой-то шум, либо есть, могут быть какие-то другие мотивы у тех, кто этим занимается?
Мета буває різна у таких хуліганських дій. Іноді це дійсно повідомлення про реальне закладення вибухівки. У нас такі є приклади в Європі, це не стосується пострадянського простору, тому що тут трошечки інша ментальність. Але в Європі терористи справді іноді повідомляють поліцію по телефону. Це було, приміром, у 2012 році такий випадок, який облетів всю пресу, коли в Іспанії терористи справді повідомили в поліцію про вибухівку в авто, ті знешкодили авто і був попереджений теракт. На території СНД зазвичай це були просто хулігани. Але якщо ми говоримо про це останнє масове явище, яке ви зараз обговорюєте, то вже є дані, що ці телефонні терористи зверталися до власників торгівельних мереж і закладів з вимогою про гроші взамін на те, що вони не будуть повідомляти в поліцію про замінування. Тобто тут може бути формально під цим звичайне здирництво стояти.
Угу. А есть ли какие-то способы бороться с этим телефонным терроризмом, учитывая, что сейчас информационная революция, да, дошла до той точки, что можно перенаправлять звонки через точку в любой части мира? Вот можно как-то технически сейчас отслеживать подобные звонки?
Технічно щороку все складніше відстежити таких зловмисників. Теоретично для цього потрібна тісна співпраця країн між собою. Але цієї ефективності досягти не можна, тобто щоб це миттєва була співпраця, тому що є певні бюрократичні перепони, не всі країни одна з одною хочуть співпрацювати у цьому напрямі. Тому зараз, чим далі розвивається техніка, тим більше такі зловмисники будуть залишатися непокараними. Але якщо прогнозувати як явище цю ситуацію, то є припущення, що через пару років на це пройде мода і будуть якісь інші способи хуліганити.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Анна Малер, юрист-криминолог, кандидат юридических наук. Обсуждаем мы сегодня волну телефонных атак, которая, судя по всему, докатилась из соседней России до Симферополя. Во всяком случае, по времени эти явления совпали. Напоминаю, что в соседней России поводом для начала этой волны стала кампания против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. И в какой-то степени ответственность за это на себя взяла организация, которая именует себя «Христианское государство». Ее лидер вот был 20 сентября задержан. Продолжим разговор после того, как послушаем опрос, подготовленный моими коллегами. Среди крымчан новость о возможных терактах в некоторых зданиях и торговых центрах волнение особого страха не вызвало. Люди просто выходили из псевдозаминированных учреждений и ожидали рядом, надеясь в ближайшее время получить услуги, за которыми пришли, или продолжить покупки. Вот что нам рассказали жители Симферополя.
В 3:20 нам сообщили, что заложена бомба в здании. Эвакуировали. Минут через 5 мы уже были на улице.
Я вышла на улицу, потом молодой человек вышел и сказал, чтобы мы выходили с магазина, чтобы мы закрыли магазин, и все вышли, чтобы срочно сказали. И все люди бежали куда-то.
Охрана сказала, что как бы люди хотели зайти, потому что там вещи какие-то забыли или что. Они сказали, работаем только на выход. И все, вот закрыли сетки.
А у вас там вещей не осталось? Никаких?
Ну, личные там какие-то остались. Там, ну.
Не самое страшное.
Да.
По громкоговорителю сказали всем покинуть помещение, и все.
И давно это было?
Где-то час назад.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы волну телефонных атак, которая докатилась до Крымского полуострова. Что это значит? Можно ли действительно там обнаружить какой-то след? И даже тот самый украинский след, о котором уже поспешили заявить в Крыму. Какими могут быть действительно причины этих телефонных атак? Похоже ли это на то, что происходит в России вокруг фильма «Матильда», либо в Крыму могут быть какие-то другие мотивы у тех, кто это делает. Вот об этом мы говорим. Приветствую с нами на связи Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российский криминолог. Владимир, доброе утро. Что вы можете сказать относительно вот волны телефонных атак, которая сотрясла, да, крупнейшие города Российской Федерации, и по поводу того, что сейчас происходит в Крыму, куда эта волна, судя по всему, докатилась.
Добрый день. Мне кажется, что, несомненно, это какой-то вид таких нового террористического воздействия, да, то есть с использованием там IP-технологий, как сейчас спецслужбы говорят, или что. Но, несомненно, как и любой акт подобный, да, то есть хоть здесь и жертв людей, слава богу, нет, но, несомненно, это некий такой вызов действующей власти, как бы показывает ее определенное бессилие в конкретной точке, да, в тех супермаркетах или каких-то общественных местах, и, естественно, вызывает общественный резонанс и некие настроения, которые действительно, наверное, дестабилизируют, в том числе и с точки зрения психологии поведения людей в обществе. Тем более задействованы такие большие массы людей, там и 50 тысяч, и 20 тысяч, да, там по территории России. Почему в Крыму? Ну, потому что в силу неких обстоятельств Крым стал частью России, и, видимо, эти силы, я не знаю, к кому они принадлежат, это трудно, это не ко мне вопрос, на самом деле, да, но, несомненно, как часть России в настоящее время, должен, наверное, подвергнуться таким же вещам, то есть это показывает, что какое-то несогласие.
Да, ну вот можно по-разному называть крымские события, но совершенно очевидно, что атмосфера сейчас на Крымском полуострове несколько иная, и там вот я не думаю, что могут быть какие-то серьезные страсти вокруг фильма «Матильда». Да, и вокруг этого всего, несмотря на то, что Наталья Поклонская сама из Крыма, но самые горячие события-то разворачиваются очень далеко от Крымского полуострова. Почему Крым тоже стал, административные здания в Крыму тоже стали в таком случае целью вот этих пранкеров?
Я понял. Я вообще сам я не связываю это вообще с этим фильмом и со всем, что вокруг этого творится.
А с чем это можно связывать в таком случае?
Ну, Россия постоянно говорит о том, что у нее очень много внешних врагов, и сейчас именно в этом ключе направляется как бы расследование, да, что это какие-то влияния из-за границы, с территории Украины, с территории стран НАТО и прочее. Поэтому Матильда, мне кажется, здесь абсолютно ни при чем.
Напоминаю, что мы разговариваем с Владимиром Рубашным, бывшим начальником психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российским криминологом. Обсуждаем мы волну телефонных атак, которая проходит в России, вот сейчас до соседнего Крыма докатилась. Возможно ли, вот у нас предыдущий эксперт в нашем эфире говорил о том, что очень сложно выяснить действительно, откуда могла эта атака происходить. И вот в связи с этим, почему так быстро назван именно украинский след, по вашему мнению?
Ну, это основной же враг сейчас в России, да. Посмотрите телевизоры наши российские, передачи, из которых льется каждодневный. Вот именно, мне кажется, что то, что делает с зрителем телевизионным в России, это в большей степени дестабилизирует обстановку. Они вот эти вот мифические заложенные взрывные устройства, да. Но, с другой стороны, конечно, я согласен с экспертом, установить, наверное, сложно. Может, кто-то даже вообще заинтересован в том, чтобы никогда не установили. Вот на кого можно списывать эти все несчастья наших силовых ведомств, которые не могут определить, да? Хотя мы такие деньги выделяем постоянно из бюджета на их содержание, и такое количество их у нас в стране, они не могут решить эти проблемы. Ну, что с этим? Это вопрос не к психологу. Я понимаю, что своей задачи эти люди определенным образом добились, да? Потому что общественный резонанс есть, возникают вопросы, почему власть бессильна в этой связи, почему она не может вычислить этих людей, да? То есть, несомненно, люди, поставившие эти цели, они достигли некого общественного резонанса. И это уже их победа, в любом случае.
Ну вот когда происходит что-то непонятное, то, что нельзя быстро как-то объяснить и найти этому объяснение и ответить на все вопросы, конечно же, это очень богатая почва для различных конспирологических теорий. Я вот к чему веду. Всегда после террористических атак или вот таких вот там пранк-атак, да, можно ожидать определенного закручивания гаек. Может ли... Вот, допустим, эта история быть в дальнейшем использована для того, чтобы как-то усилить контроль, ну, например, над фиксированной связью или IP-телефонией в России?
Несомненно. Несомненно, абсолютно согласен, потому что это и часть мероприятия любого, да, террористического или подобных вещей, да, оно подталкивает в любом случае власть к радикализации, да, то есть и политического курса, и каких-то запретов вновь вводимых, которых и так у нас огромное количество, да. И это отчасти тоже идет на руку терроризму или каким-то внешним силам и прочее. Потому что, ну, в стране-то становится жить все сложнее и сложнее, да, выполняя кучу всяких законов и всяких там вновь введенных запретов. И, естественно, это подрывает... Это все равно это идет на пользу этим людям, которые совершают эти вещи. Радикализация, естественно, происходит.
Напоминаю, что мы говорим с Владимиром Рубашным, бывшим начальником психологической службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российским криминологом. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру по этому номеру телефона. Он бесплатный. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Крымчане говорят.
Да мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%, не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым – реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, с нами на связи Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российский криминолог. Говорим мы о волне телефонных атак. И давайте вот теперь поговорим, собственно, о том, что же делать простым людям в этой ситуации. Насколько серьезными могут быть последствия, когда человек вот оказался, да, под такой телефонной атакой, когда он оказался в здании, которое якобы заминировано, откуда выводят людей, где проходят поиски взрывчатки и так далее. Насколько это страшно может быть для человека, такой опыт, да? И насколько может быть деморализовано общество, когда происходит вот такая попытка создания определенного хаоса, да?
Угу. Ну, несомненно, если действительно такая угроза существует, на психическом уровне человека будете реагировать... Трудно сказать даже как, потому что он никогда в жизни мог с таким опытом не сталкиваться. То есть жил в своей благополучной, спокойной жизнью, и вдруг тут около него какая-то война прям разворачивается, да, спецслужбы и прочее, прочее. И тревога, страх, и, естественно, формирует некое специфическое состояние, которое для некоторых людей может перерасти в какие-то проблемы вообще со здоровьем в течение там некоторого времени, даже потом. Другой момент, в данном случае, если ничего не происходило, да, то есть мы говорим о том, что это только угрозы, несомненно, и это влияет, потому что действительно дестабилизируется сама обстановка психическая в обществе, потому что как бы человек чувствует себя незащищенным, то есть в любой момент может подвергнуться, по его мнению, значит, атаке какой-то, в том числе и с, там, со смертельным исходом, с какими-то жертвами и прочим. Естественно, что это вызывает такой невротический социально-психологическую реакцию. То есть страхи определенные, которые формируют вообще поведение людей в обществе. Возрастает уровень агрессии и без того высокий в нашей стране. И заболевания психические провоцируют, потому что и с этим у нас не очень все благополучно.
Неблагополучно, но все-таки потом, если куда, к кому человеку обратиться, если у него вот возникла действительно такая проблема, потому что мы уже с вами проговорили тот момент, что государство будет реагировать на угрозу себе, да, если оно видит, что неподконтрольным являются какие-то вот проявления, невозможно отследить, в частности, эти телефонные атаки, которые доставляют неудобства, да, то вот по поводу неудобств, которые доставляют населению эти телефонные атаки, что с ними? Кто с ними может населению помочь, людям?
Ну, специализированных служб, насколько я знаю, у нас в стране не существует, именно которые практикуют помощь людям после таких вот террористических актов. Вы же понимаете, что, например, какие-то происходят вещи с массовыми там какими-то жертвами, то мы видим, что туда приезжают психологи МЧС, нет персонала там из скорой помощи, и начинается какое-то там судорожное оказывание специфической, да, я скажу, помощи. Им всегда говорят, что пришли, работают психологи. Понятно, что они там работать ничего толком не могут, потому что смысла нет. Там острая психическая реакция на жертв на ситуацию или потеря близких родственников, конечно, формирует такое поведение, что только медикаментозно можно с этим справиться. В другой момент, что происходит после того, да. То есть это огромный, дорогой курс реабилитации этих жертв. И жертв непосредственно, и родственников, значит, погибших. Поэтому здесь колоссальные ресурсы необходимы, в том числе и психологические, и психиатрические, и какие-то специализированные учреждения этим должны заниматься. У нас это нет. У нас все люди будут обращаться, если будут возникать подобные проблемы к своим психиатрам по месту жительства. И такого количества специализированных психологов, готовленных именно к работе с такими жертвами и с такими травмами психическими, конечно, у нас нет в стране. Поэтому все на откуп самих людей, насколько они смогут себе сами помочь, как все у нас.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы управления Федеральной службы исполнения наказания по Татарстану, российский криминолог. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины номер 044 490 29 05. Владимир, ну, по вашему мнению, насколько долго еще будут сотрясать Россию вот эти вот волны телефонных атак? Идут ли они на спад? Как дальше будет развиваться эта ситуация?
О, я таких прогнозов дать не смогу, к сожалению, потому что все-таки я занимаюсь конкретными вещами. И
но сталкивались ли вы, были ли вот на вашей памяти подобные случаи, настолько массовые атаки?
Нет, естественно, и не только на памяти моей. Вообще я и проанализировал то, что можно вообще сейчас в открытых источниках и прочее, в таком объеме, в таком количестве, даже за рубежом я не помню таких вещей. Поэтому это какая-то новая волна, абсолютно, да.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российский криминолог. Обсуждали мы в нашем эфире, что же происходит в Крыму, откуда там такое количество ложных звонков о том, что якобы заминированы административные либо коммерческие здания, что с этим делать, как это связано с тем, с похожими процессами, которые происходят в соседней России, что с этим делать, как людям вести себя в этой ситуации, потому что главные пострадавшие именно те, кто оказывается заложниками этой ситуации. Это радио Крым Реалии. Сегодня мы говорили о том, что же будет, помимо того, о чем говорили последние полчаса, мы также говорили о том, что же будет с заводом шампанских вин «Новый Свет», а также почему в Крыму растут долги перед крымчанами по заработной плате. Следите внимательно за новостями на сайте Крым Реалии. Мы с вами вместе сегодня внимательно следим за тем, что происходит в Крыму. А там сегодня так называемый суд должен вынести приговор нашему коллеге Николаю Семене. Следите за новостями на нашем сайте, слушайте наши утренние и дневные эфиры. Слушайте нас круглосуточно в FM-диапазоне. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Пока. Пока.